Всех слушателей. Всех приветствую, рад очень видеть. Я выключил телефон, а вы? Молодцы.
А мы его не включали.
Уже много лет. Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем цикл по христианству. Некоторые из вас захотели и правильно сделали, потому что я, конечно, не успел в трех лекциях рассказать все. И мы фактически в первых трех лекциях говорили о предыстории христианства и о самом Евангелии, то есть о том, какие главные узлы есть в Евангелии. И о земной жизни Христа. А вот теперь нам предстоит в первую очередь начать, и, собственно говоря, эти три лекции будут разговором о том, что было христианство после земной жизни Христа. Итак, дорогие друзья, вы помните, да, если места, то пустые, то из человеколюбия вы так сядьте, чтобы на крайние места могли сесть другие люди. Это я традиционно и моим студентам говорю, все-то садятся так, чтобы потом были пустые. И вот мы помним, что одной из последних тем, которые я говорил на прошлой лекции, была так называемая первосвятительская молитва Христа. Это 17 глава Евангелия от Иоанна. И вы помните, что эта молитва, которую я читал, подробно разбирал, это... Ну, собственно говоря, это глава глав. Вот можно сказать, что это квинтэссенция Нового Завета, это 17 глава Евангелия от Иоанна. Она, в общем-то, является гимном единству. Единству Мессии, Мешиаха, Иисуса Христа с Богом Отцом, которого называют Отче, мы с тобой, Отец мой, и единству человека, людей, которые и верят во Христа, и которые увидели Христа, услышали Его Слово и поверили Ему. И те, кто поверит по слову апостолов, по слову тех, кто рассказывает о Христе. Вот, чтобы они были там, где мы, говорит Иисус Христос. Чтобы было все совершено, организовано воедино. Вот, собственно говоря, эти слова Христа, они центр всего христианства. Речь идет о единстве Мессии, Иисуса и Бога. И о единстве всех верующих с Ним и с Богом. Друзья мои, еще есть одно хоть место, два места? Вот есть же, я вижу. Давайте. И вскоре после этого... Мне приходится дирижировать. Вот уже. И вскоре после этого завершается земной жизненный путь Христа. Собственно, это первосвятительская молитва. Это молитва на Тайной вечере. И последние слова Христа, которые доносят до нас Евангелие от Иоанна, ну, вы помните, что это вообще последние слова, конечно, конец делу, венец. Это очень важно. И разные евангелисты по-разному говорят. Евангелист Матфей, евангелист Марк говорят о том, что последние слова: «Боже, Боже, зачем ты оставил меня?» Вот. А евангелист Иоанн говорит: «Свершилось, свершилось». Он говорит: «Тетелесте». Свершилось. Свершилось в том смысле, что достигло совершенства. Не завершилось, не закончилось, а достигло совершенства. То есть вот та задача, которую от века ставил уже падшему человечеству Бог, и которая никогда не осуществлялась, это победа над грехом, победа над сатаной. Она совершилась. Вот это это, наконец, произошло. И это произошло на кресте. Это были последние слова Христа. И вот эта молитва, о которой мы говорили, молитва из 17 главы, первосвятительская молитва Христа, она как раз осуществилась именно на кресте, именно в момент смерти. Победа окончательная, потому что такое победа над сатаной? Победа над сатаной – это единство с Богом. Пока нет победы над сатаной, нет полного единства с Богом. Да, Иисус постоянно говорит: не моя, но твоя воля да будет, но пока он еще жив, ведь он же все же может быть, сегодня говорит, а завтра скажет иначе. Все, он до последнего вздоха оказался верным. Оказался верным. И вот это крайне важно. То, что началось в третьей главе книги «Бытия» соблазном Евы, то есть грехопадением, да, то завершилось на кресте Иисусом победой над сатаной. Как вы помните, в прошлом раз, мы на третьей лекции, как раз я говорил, что вот очень в этом смысле богословски сильный является тот фильм, которого мы дружно осудили, это фильм Скорсезе «Последнее испытание и искушение Христа». Потому что как раз богословски образованный сценарист, он показал действительно вот эту возможность искушения в последний момент. Но и отвержение этого искушения, как вы помните, если вы смотрели фильм. Вот, то есть это очень и бессмысленность главное исследование этому искушению. Потому что все очень хорошо, но очень банально и никак. И никак. Как было миллионы раз до того, и как тогда будет бесчисленное число раз после. А тут произошел разрыв этой банальности греховного бытия. И выход в победу. Вот это очень существенная вещь. Понимаете, мы настолько привыкли к банальности греховного бытия, что это уже было. И это было в веках, как говорит, да, Экклезиаст, бывших прежде нас. А вот здесь все новое. Се творю все новое. И это новое Иисус начинает с себя самого. Но он побеждает грех не каким-то своей силой, не своей мощью героя, а своим страданием, своей смертью, своей мукой и физической, и душевной, потому что слова «Боже, Боже, зачем ты оставил меня» или «Лама савахани» – это же великая душевная мука, когда в момент почти смерти, за мгновение до смерти, тот, кто отдал Богу всю жизнь, чувствует богооставленность. Что может быть ужаснее? Наверное, даже физические муки не более ужасны, чем это. Мы знаем, что смерть, вот такая смерть Христа, она заставила задуматься многих. Тем более, что она, ей сопутствовался ряд знамений. В частности, о разрыве церковной вот этой храмовой завесы, катапитасмы, о ней говорит Иосиф Флавий, который вовсе не был христианином. Но он связывает это с землетрясением. Он говорит, что примерно за 40 лет до уничтожения храма, до 70-го года, второго уничтожения храма, во время землетрясения разорвалась церковная завеса, которую многие иудеи, совсем не христиане, сочли дурным предзнаменованием. Мы знаем из Евангелия, что многие люди, которые глумились над Христом, если ты сын Божий, сойди с креста, там, других спасал, спаси себя, вот теперь они били себя в грудь и говорили, что мы наделали. А римский офицер, который, собственно, руководил казнью, он говорит, что действительно, увидев такую смерть, говорит, этот человек действительно сын Божий. То есть люди не понимали, что такое сын Божий. Ведь все, что знаем мы или должны знать, это было, конечно, тогда неизвестно. Но то, что произошло нечто из ряда вон выходящее, некая совершенно исключительная победа, некое совершенно исключительное событие, это факт. Это был факт для очень и очень многих. Там еще какие-то странные слова в Евангелии от Матфея, что многие гробы расселись и вышли умершие, и явились многим в городе. Мы можем только сказать факт, что да, вот это написано в Евангелии. Как это объяснить, лично я не знаю. Но слово говорится, и как говорится, из песни не выкинешь. Мы помним, что евангельские тексты, это тексты первого века, и через 30-40 лет после событий написанные, ну так особенно ведь не соврешь, это было культурное общество. Поэтому что-то было, но что, как, мы не знаем. После того, как Иисус умер, вы помните, что его все происходит абсолютно, ну я бы сказал, традиционно. Опять же, вот эта банальность вроде бы побеждает. Конечно, это великий учитель, поэтому нашлись богатые ученики, которые и влиятельные, которые решили позаботиться о теле Христа. Я говорил, что поскольку смертность, распятие было в пятницу перед Великой Субботой, перед днем Пасхи иудейской, то не могли умирать люди, страдать люди в день Пасхи. И поэтому Геман отдает приказ, наместник в Иерусалиме, римский отдает приказ по просьбе евреев, ему всем было совершенно все равно, чтобы прекратить казнь, убив всех трех умирающих в муках людей. Смысл казни был как можно дольше продлить муки. Это была совершенно садистическая казнь. Но, коль уж Пасха, то надо прекратить все это. И двум разбойникам, которые распятся Христом, перебивают голени. Это означает, что они больше не могут вот вставать и опускаться на пробитых руках. И, соответственно, умирают от асфиксии в течение нескольких минут. Что касается Христа, то его нашли уже умершим, и поэтому, естественно, ему голени перебивать не стали, на всякий случай проткнули грудь в районе сердца, и, как сказано, вытекла кровь и вода. Врачи, современные врачи, патологоанатомы, дают этому, в общем, достаточно вразумительное объяснение, что от этого, ну, видимо, человек был не очень сильного физического здоровья, и от этой муки, от этого страдания, от этого тяжкого упражнения, вот этого подтягивания на пробитых руках, у него как бы произошло вот это обводнение сердца, вот предсердия дополнились, ну, не водой, а вот этой прозрачной жидкостью внутренней, типа лимфы, да, и когда проткнули, поэтому истекла кровь и вода. То есть это, в общем, все объяснимые вещи, конечно, богословы потом в Средневековье, когда занимались символическими истолкованиями, там дали массу этих истолкований, но, по сути, это клинический факт, говорящий о вот страдании, предсмертном невероятном страдании и тяжкой смерти. И его снимают с креста, и, опять же, уважаемые ученики уговаривают, чтобы его похоронить по-человечески. И тот, кого казнят с разбойниками, его хоронят в одной из лучших гробниц Иерусалима, в пещере рядом с городом, в гробнице, которую приготовил для себя богатый человек. Его заворачивают, как принято было у иудеев, в льняные, в льняную ткань, пропитывают соответствующими составами, из смирны и алоэ, литр около 100, добавляет евангелист, и кладут вот в этом гробе. Все это достаточно обычно. Ну, необычно, что его хоронят не как там, простого разбойника, а как великого, в общем-то, достойного, богатого человека, но это бывает, это бывает. И после этого начинаются как раз события, которые уже выбивают вот нас из этого состояния банальности. Никто не знал, что должно быть потом. Никто не знал, что будет потом. Похоронили и похоронили. И это очень хорошо в Деяниях апостолов сказано. У евангелиста Луки сказано в Евангелии от Луки сказано о встрече на пути в Эммаус, когда мы видим растерянность апостола. Он говорит, вот ты, говорит, идешь вместе с нами, они встречают Христа, ну, не узнают его, и ты не знаешь тех событий, которые были в Иерусалиме. Говорит, каких событий? Он прикидывает, что он не знает, какие события. Как, говорит, ну вот ты не слышал, что был такой великий пророк, сильный в слове и деле, мы все ждали пришествия царствия, то есть мы все ждали, что он, ну как мессия вот земной, объявит земное царство, и это ближайшие ученики. А между тем вот его казнили, он умер, и сейчас уже третий день, и ну ничего, никакого царства нет. И тогда, как вы помните, этот Иисус, этот прохожий, начинает объяснять ему. Вы, говорит, несмысленный, не умеющий, говорит, понимать, что говорили пророки. И от всех пророков начинает объяснять, что так надлежало пострадать Мессии и войти в свое царство. Они совершенно потрясенные, конечно. Его слушают, не узнают, приглашают в дом, там на пути. Он собирается делать вид, что хочет идти дальше, приглашает в дом, и когда он предлагает ему, как старшему по авторитету, преломить хлеб, и когда он преломляет хлеб за вечерней едой и передает апостолам, они его узнают в преломлении хлеба, они понимают, что это Христос, но он становится невидим для них. Опять же, видите, уже какие-то странные вещи. Его распяли, он умер, но он с ними. Они говорят, не в нас ли горело сердце, когда он был рядом с нами, когда вот мы слышали эти слова. И они тут же, не оставаясь на ночь, возвращаются в Иерусалим ночью уже, по всей видимости, и говорят, что вот они встретили на дороге. А им ученики, в свою очередь, говорят, что он явился многим, уже он явился ученикам в Иерусалиме. Пройдя закрытыми дверями, он явился ученикам, встал посреди них и пожелал им мира. И они, конечно, испугались, потому что, ну, предполагали, что ну, это дух умершего. То есть они совершенно не ждали воскресения. Воскресенье никто не ожидал. Но он не только их убедил в том, что это он и есть Иисус, но он говорит, осижите меня, вот дух плоти и крови не имеет. И говорит, есть ли у вас какая-то пища, дети? Совершенно такой банальный вопрос, как пришел голодный с улицы. И, естественно, эти несчастные апостолы, они... Ну, как бы они страдали, не ели, не пили, наверное, ну, вообще, когда умирает ближайший человек, принято поститься в еврейской среде. Вот, ну, где-то там разыскали вот печеный кусок рыбы, мед, и он ел перед ними. Причем, ну, понимая, что такое Иисус Христос, мы понимаем, что это была не какая-то, ну, игра, а это было подлинное. Это было подлинное. Он вкушал пищу. Он человек. Он человек. И так же, как еще на Тайной вечере, он, помните, говорит, что я не буду больше пить от виноградного вина, пока не выпью нового вина в Царстве Божьем. То есть, опять же, он говорит о еде и питье. Вот это интересно. Знаете, мы только можем догадываться, что представлялось вот Царствием Божьим. Но так-то отражено в Евангелии. Мы помним, что еще до этого, собственно, первые, кто увидел, что Христос воскрес, это Мария Магдалина. Она пришла к гробу и думает, кто она и жены мироносицы, кто нам отвалит камень, а камень отвален. И никакого Христа нет. И вдруг, когда за ее спиной вырастает фигура Христа, она его не узнает, опять же, очень характерно, она его не узнает, он проходит затворенными дверями, его не узнают, но потом узнают по разу, вот преломление хлеба, как Мария узнала. Она ведь обращается к нему как к садовнику, господин, если ты его вынес и где-то положил, ты скажи, я возьму его. Ну, мало зачем ты вынул тело. А он ей говорит, Мария. И на обращение по имени она тоже узнает Христа. Она ему отвечает, Равуни, учитель. в звательном падеже. То есть, смотрите, он и тот же, и другой. Его узнают, но не сразу. Но он, безусловно, плоть и кровь, как он сам это говорит, и как он показывает во вкушении. То есть мы видим иного Христа. Когда через несколько дней, через неделю по евангельскому тексту будет с апостолами Фома, ему просто будет предложено, а он еще продолжает не верить, ему апостолы говорят, вот Фоме, его не было, что вот Христос приходил, там ел, он говорит, нет, говорит, не поверю, говорит, пока вот сам не потрогаю, пока пальцы не вложу в дырки от гвоздей, руку не вложу вот в то место, где копьем пробита подреберная часть груди, я, говорит, не поверю. И Христос является второй раз, уже приветствует апостолов, а ему говорит, подойди, говорит, сюда, вот вложи, вот попробуй, и будь не неверующим, но верующим. И он говорит, Господь мой и Бог мой, говорит, ты, говорит, поверил, потому что ты увидел, блаженны те, которые не видели, но уверовали. Почему? Мы это сейчас поймем. А если я забуду, вы мне напомните в конце. Итак, мы видим, что то, что произошло, это из ряда вон выходящее явление. И это из ряда вон выходящее явление вот иной плоти. И той же, и иной. Вот понимаете, она та же плоть, безусловно, нет другой плоти. Нельзя сказать, что одна плоть вот явилась ученикам, а другая продолжала лежать в гробнице. Нет. Воскрес Христос, какой он был. Но само по себе воскресение уже изменило его естество. Вот я употребил слово «воскресение». Надо вам сказать, что слово «воскресение», не, как и многие слова русско-славянского языка, неподходящее слово. Оно дает неправильные ассоциации, оно дает ассоциативный ряд с крестом. Ничего подобного, то есть с орудием казни. Ничего подобного нет в греческом оригинале. Используются два слова. Анастасис, наиболее употребимое слово, и оба раза, вы помните, что в символе веры, о котором мы будем на следующей лекции говорить, в символе веры два раза, вы помните, веры в единого Бога, Отца Вседержителя, да? В нем два раза употребляет слово воскресение. И воскрес про Христа говорят, и воскрес третий день по Писаниям. И чаю воскресения мертвых в конце. Вот оба раза употреблено слово анастасис. Что такое слово анастасис? Это непростое греческое слово. Разумеется, в его основе лежит слово стасис, положение. Положение. Отсюда гомеостасис, значит, стабильное положение. Ана – это восхождение, это восстановление, и поэтому самое такое вот простое понимание, которое у филолога в голове, это восстановление разрушенного. Но греческий язык предлагает другие формы. Хотя действительно в Новом Завете это воскресение, но в обыденном, вот повседневном греческом «койне» того времени, это слово означало поднятие с места, поднятие вверх, выселение из родной земли, переселение. И у поэтов это часто было метафорически пробуждение от сна. То есть, можно сказать, что вот для, ну, Евангелие это писалось не для филологов, как вы понимаете, можно сказать, что для обычного человека воспринимал слово анастасис как переход в иную землю, в иное состояние. Пробуждение, которое одновременно и изменение. Вот такое, вот что такое воскресенье. Как видите, никакого креста тут нет. Интересно, что слово, например, «распинать на кресте», что тоже, к сожалению, к Христу имеет прямое отношение, «она ставро», то есть поднятие на крест. Поднятие на крест. Вот так же точно, а здесь поднятие положения, поднятие стасиса, изменение своего состояния, как переход. Другое слово, часто употребляющееся к воскресению Христа, и именно Христа, а не вот когда говорится о воскресении обычных людей. Воскресение обычных людей – это практически всегда, кроме нескольких поэтических таких фрагментов, это анастасис. А ко Христу часто эгерсис, эгеро, пробуждать. То есть, почему? Потому что, в общем, Христос так и не согрешил. И переход в иное состояние для него, по большому счету, не нужен. Он в том же состоянии непадшего человека прошел жизнь и пробудился от смерти в вечность. Поэтому для Христа эгерсис – это второе вполне законное слово. И вот если вы помните, когда как раз жены мироносицы приходят к гробу и видят, что камень отваленный, Христа нет, то ангел им говорит, у нас в русском переводе «его здесь нет, он воскрес». А вот в греческом говорится, его здесь нет, он эгерос, он пробудился, он проснулся. Слышишь, вот другое совершенно, а это говорю, читали обычные люди из улицы, и для них эти все вещи были очень значимы. Понимаете, для нас слово «воскрес», оно всегда делает такую грань между обыденным и чем-то удивительным, да, вот почти евангельской сказкой. А здесь совершенно банальная вещь, он пробудился. Он пробудился. После этого, это есть только в первом послании Петра, апостола Петра, есть указание на то, что он сошел в преисподние земли, вот между своей смертью и пробуждением. В первом послании Петра говорится, Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению. То есть мы узнаем из этого послания, что был еще момент вот схождения, как его называют, схождения в ад, схождения в мир мертвых, когда до воскресения было еще схождение в мир мертвых. А потом, последнее, собственно, уже после смерти и воскресения, последнее действие земное Христа – это вознесение. И хотя достаточно ясно в Евангелии сказано, что вознесение произошло на 40-й день, но есть богословы, серьезные богословы, которые замечают, что на самом деле вот событий-то нет. Событий-то нет. Между воскресением, явлением Луке и Клеопе, вот, вхождением в дом к апостолам, ну и вознесением. И некоторые говорят, что период был намного короче. Ну, это не так важно. По сути говоря, это совершенно не важно. Но важно другое, что такое вознесение. Опять же, очень важный такой момент. Используются, опять же, два слова. В завершении Евангелия от Луки говорится, он стал отделяться от них и возноситься на небо. Но в ранних текстах второй части нет. Он стал отделяться от них. Вот вознесение на небо предполагает, что это дописка для ясности. Это указание для ясности. Возможно. В любом случае используют слово анабено, анабасис, известное нам, восхождение. Восхождение. Если анастасис, ана, видите, та же приставка, движение вверх, то здесь это просто катабасис, нисхождение, анабасис, восхождение. То есть Христос восходит, он вошел. А другое, это слово анеферето, то есть он был поднят, вот как на носилках. Фелтрон – это носилки по-гречески, на которых носили богатых людей. То есть он был поднят, как на носилках. Он вот оторвался от земли. Он отдалился. Он ушел. После какого-то количества дней, ну, традиционно будем считать 40, он ушел из мира. Но он ушел из мира, но не ушел от тех, кто в него верил. И говорит последние слова, собственно, Евангелия от Матфея: «Я с вами до скончания века, до конца». Вот как это понимает Евангелие. Значит, здесь важнейший момент, что речь идет о вознесении, конечно же, во плоти. И вся христианская поэтика, все христианское богословие подчеркивает вознесение во плоти. Куда вознесение? Это естественный вопрос. Вознесся к Отцу и сел одесную справа от Отца. Такой государственный образ соправителя Отца и Сына. Вот он сел справа от Отца. Понятно, это поэтические образы, потому что там нету пространства. В божественном мире нет пространства, нет право-лево. Это очевидно совершенно. Вот. Но он в этот божественный мир ушел со своей плотью. Это неслыханная и невиданная вещь. Но то есть та плоть, которая воскресла, которая ела и пила перед апостолами, в которую можно было вложить руки в раны, то есть сохранившая вот эти увечья казни, эта плоть, и, кстати говоря, эти увечья казни, это обязательное иконописное требование. Вот если иконописец изображает воскресение Христа, вознесение Христа и не изображает ран, то считает, что это еретическое изображение, потому что оно изображает не реальную плоть Христа, а некую иллюзорную плоть, которую не повредила казнь, а вот принципиальная установка, что он воскрес в той же самой плоти. Но она приобрела после воскресения, как я уже говорил, иные качества. Но почему же отдаление? Да потому что Иисус не изменил этот мир как фокусник, даже своей великой жертвой. Он не изменил мир, как мы увидим дальше еще раз, он изменил естество человеческое, но не естество человека. Есть разница в этих словах? Кажется, нет. А на самом деле разница большая. Естество человека – это естество каждого человека. То есть люди остались, какие были. Но само человеческое, вот эта человечность, обрела опять свободу от власти сатаны. И если мир продолжает лежать во зле под властью сатаны, то в человеке уже есть возможность эту власть преодолеть. Вот что не получалось никогда до этого. Вот в этом особенность учения христианства. То есть Иисус дает человеку шанс. Он не дает человеку автоматически, щелчком пальцев, возможность не грешить, но он дает человеку шанс победить грех. И поскольку он вознесся и воссел справа от Отца, то есть он пребывает в божественном бытии со своей плотью, это указывает, что и каждый из нас имеет такую же возможность. Если он пройдет путь так, как прошел Христос, а этот путь уже открыт Христом. Открыт Христом. И в этом подвиге открытия Бога для человека, потому что то, что делает Иисус, это открытие Бога для человека, закрытого грехопадением. Грехопадение закрывает Бога от человека. Как закрывает? Не в том смысле, что человек уже не знает Бога, но мы знаем, что все народы знают Бога, и нет ни религиозного народа. Но люди, создавая разные религиозные учения, они исходят из двух моментов. Исходили. В древности были прорывы в другое. Например, египетская религия. Но Но это большая и сложная проблема, о которой особо надо говорить. Но, в принципе, исходили из двух очень простых категорий. Или Бог одно, а я другое, между нами пучина. Вы помните, что это очень тонко дано в Ветхом Завете. В первых трех главах Ветхого Завета говорится постоянно о том, что сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Человек и Бог, человек – это образ Божий. А потом это уходит вместе с грехопадением. И между человеком и Богом во всех книгах Ветхого Завета огромная пропасть. Это традиция вот этой онтологической пропасти. Не то, что человек не может думать о Боге, не может молиться Богу. Конечно, может и думать, и молиться, и любить. Но онтологическая, бытийная, сущностная пропасть. Понимаете, по сути, по естеству, Бог и человек совершенно разные вещи. А вторая, да, эта традиция сохраняется в современном исламе, например, вполне. Вторая традиция Южной Азии, это то, что человек может соединиться с Богом, по сути. Но он должен перестать быть, по сути, человеком. Он, его человеческое должно... Вообще, и в этом, собственно, вся суть южноазиатской религии, об этом я буду говорить в конце марта, это именно освободиться от иллюзии того, что ты есть нечто, ты есть эго, ты сам по себе есть. Вот очень четко в индийских текстах описывается вот это самостное состояние, от него надо освободиться. И тогда ты сливаешься с Богом, перестаешь быть эго, перестаешь быть собой, ну, становишься, даже слово «часть» его употребляют индийцы, амса, но оно не очень подходит, в общем, ты просто Бог, и все. Не один из, а ты есть полнота божественного, ты в полноте божественного бытия, и все, тебя нет, как эго. Опять же, ну, мы увидим, когда будем заниматься индийской традицией, как все это непросто, какие есть варианты. Но вот здесь говорится, предлагается совершенно иное, что человек остается личностью в Боге. И как это может, причем личностью с плотью и кровью. Потому что человек не может быть без плоти и крови. Как это может быть? Вот для начала вспомним вот это, все эти формулы, о которых я уже вам говорил, евангельские, что на этом настаивает и воскресение, и вознесение Христа. Третий важный очень опыт – это опыт страдания, который дает вот последний этап жизни Христа. Вроде бы это победоносное завершение, победа над сатаной, но никакого триумфа, а мука и страдания, и боль. Мы часто наивно думаем, что если мы будем вот такими хорошими, честными, жертвенными, добрыми, всегда заботиться о другом, то наша жизнь сложится как сплошной праздник. Это абсолютное заблуждение. Это правильная жизнь. Такая и должна быть жизнь. Но эта жизнь будет постоянным страданием. Потому что вы будете сталкиваться, мы же не дети, ну, кроме отдельных. Вот, мы же знаем, что если мы так себя будем вести, на нас будет постоянно обрушиваться зло мира. Постоянно. И чем более мы будем соответствовать этому принципу совершенства, тем больше нас будет ненавидеть мир. Да? И предельная ситуация, это, конечно, ситуация Христа. Вот, собственно, это тоже урок очень важный, очень он дан нам. Бог не умаляет волю человека. Если бы он каким-то движением пальцев бы сделал всех людей свободными от греха, то это значит, что он бы уничтожил человеческую свободу. А я хочу грешить. Я хочу грешить. Как же, говорит, меня лишают возможности грешить? Я хочу кнопки на стул соседа передо мной подкладывать. Почему, говорит, я не имею права этого делать? Да мне нравится обсуждать моих друзей и подруг и говорить, какие они гадкие в сравнении со мной. Почему же меня лишают этой возможности? И так далее, и так далее. Поэтому, если бы человек бы освободился от греха помимо своей воли, то был бы нарушен другой основополагающий принцип человека, принцип свободы воли. И его не нарушает христианская, вот евангельская традиция. Человек остается свободным, он может совершенно свободно грешить, и мы знаем, что люди совершают невероятные преступления. Пожалуйста, действуй. Но ты уже можешь и не грешить. Не грешить. И вот именно в этой возможности осуществить свое естество без греха, возможности только, в этом и есть смысл победы Христа. То есть не умаление свободы воли, а открытие новой перспективы. Вы понимаете? И перед вот своей смертью, когда Иисус говорит, рассказывает, собственно говоря, что мне надлежит пострадать и быть распяту, и он говорит, я вижу, что вы, говорит, огорчились, он говорит своим ученикам, я вижу, что лица ваши грустные, но совершенно естественно, понимаете, если человек, которого любит и который, безусловно, авторитетен, поэтому его слову верит, понимаете, он не кокетничает. Мы многие людям говорим, я в том числе, что вот там, я умру, как будет всем хорошо или наоборот плохо, но мы-то кокетничаем. А поэтому Христос говорит откровенно. Он говорит вот какие-то вещи, все воспринимают их как правду. Им не хочется, чтобы учитель умирал. Даже помните, апостол Петр говорит, не говори такого, учитель. Зачем тебе это говорить? Это побереги себя. А он ему отвечает, ты говоришь не то, что божеское, а то, что человеческое. Ты сатана, говорит на апостолу Петру, когда он говорит вот эти слова. То и в последний момент он говорит интересные очень слова. Вот я, вот вы опечалились о том, что я уйду к отцу моему. Но если я не уйду к моему отцу, то Дух Божий, утешитель он называет его, Дух Божий не придет к вам. А если я приду к Отцу, уйду к Отцу, то я пошлю вам Духа Святого, и Он вас всему научит. Такие вот странные слова. И действительно, на 50-й день после воскресения Христова происходит то, что называется в христианстве, да, собственно говоря, и в еврейской традиции, Пятидесятница, на 50-й день по Пасхе. На 50-й день по Пасхе. И это описывается в Деяниях апостолов во второй главе. Я позволю себе это прочесть, потому что это очень важный момент. Вроде бы совершенно тоже ничего в нем такого сложного нет, но он важный по сути. При наступлении Дня Пятидесятницы все они, то есть апостолы, были единодушны вместе. Опять же, очень важно, что единодушны вместе. Не просто вместе собрались там выпить, закусить, но в единстве духа. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. То есть наполнил не ветер, потому что как бы ветер, наполнил шум. Фони по-гречески, да, вот он наполнил дом. Слово «как бы» здесь имеет прямой смысл. Мы очень часто употребляем слово «как бы» просто, чтобы заменить, ну, какое-то дурацкое междометие. Здесь это абсолютно, абсолютно важная вещь. И исполнились все, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. То есть не огонь явился, а как бы огонь. Значит, ветер и огонь только образы. Это прямо подчеркнуто в тексте. Языки, ну, какого-то сияния, чего-то, и на каждом из них по одному языку. Опять же, огонь и ветер – это ведь характерные образы. Ветер сильный, может совершать любые разрушения, но при этом он не виден. Поэтому Дух Божий, имеющий колоссальную силу, он тоже не виден, но он всесилен. А что такое Дух Божий, мы чуть-чуть позже сейчас поговорим. И то же самое огонь. Это то, что традиционно, с глубочайшей древности, есть удивительное вещество, на котором приносятся все жертвы Богу, которое от земли идет к небу. Ничего больше от земли к небу не поднимается, ну, в обычном понимании обычного человека. Я не говорю там про плазму и какие-то другие сложные вещи, их не знали в то время. А огонь все всегда приносили жертву Богу на огне, потому что огонь, он дает и свет, и жизнь, но главное, он поднимается вверх. И вот эти два образа ветра и огня – это знаки Духа. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им говорить». И здесь интересный другой момент. Вот что, как говорится, наши пятидесятники не всегда понимают, когда говорят, что вот мы умеем говорить другими языками. Ну, не об этом же говорится здесь. Здесь говорится не о том, что они реально стали говорить на других языках, а о том, что они, продолжая говорить на своем, между собой, на своем обычном языке, на галилейском диалекте арамейского языка, с отдельными евреизмами, ну, которые характерны были для еврейского населения Галилеи, они каждым пришедшим на Пасху в Иерусалим воспринимались как говорящие на их языке. То есть там пришло масса народу со всего культурного мира, но в основном евреи, но и прозелиты, то есть обращенные из язычников, которые, конечно, между собой уже давным-давно говорили на местном языке, ну, как по всему миру сейчас говорят евреи, американские на английском языке, во Франции на французском, там, в Германии на немецком, и в России на русском, это совершенно естественно. И большинство из них много иностранных языков не знало. Но они все слышали апостолов, говорящих на их языке. На их языке. Не то, что они говорили одновременно на всех языках. В этом, говорится, ущерб идеи пятидесятничества. А то, что так воспринимали люди. И люди были удивлены, они говорили, как же так? Они вот говорят, они там проповедуют, не напились ли они вина. Ну, апостол Петр говорит, что ранний еще час, чтобы быть выпившим. Не то, что они вообще никогда вина в рот не берут. Берут. Ну, еще рановато для этого дела просто, немножко. Вот, это, говорит, Дух Святой в них говорит. Это говорит в них Дух Святой. И вот это очень важный такой существенный момент. То есть, даром Духа стала проповедь. Проповедь, которую тогда услышали каждый на своем языке. И это был зримый знак открытости вовне. Потому что христианство – это не закрытая система. Это «шедше научите все народы», говорит апостол, говорит Иисус в последних своих словах перед Вознесением. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть всем проповедуйте эту новую возможность. Эту удивительную возможность обретение себя в безгрешности. Так что же такое Святой Дух? Дух – это, в общем, слово употребляется пневмос, то есть дыхание. Для греческого языка это традиционный философский термин, обозначающий, один из философских терминов, обозначающий высшую божественную субстанцию. Без духа человеческого, без этой пневмы, то есть то, что связано с дыханием, с легкими, да, человек умирает. Но, понятно, речь идет не о дыхании. И даже когда говорится о духе человеческом, а не раз в Евангелии тоже Христос говорит о духе человеческом и духе Божьем, речь идет не о дыхании. это высший уровень, если угодно, человеческого экзистенции, человеческого естества, дух человеческий. Ничто не знает человека, кроме духа человеческого, обитающего в нем. В одном месте говорит Иисус Христос. То есть только в наше высшее умное состояние, для Платона пневма и нус, ум, это синонимы божественные. Ничто, кроме нашего высшего божественного, вот высшего умного состояния, не знает нас. Обычный человек, который не рефлексирует, как мы говорим, насчет себя, он, в общем, себя не знает, он живет рефлективной жизнью. Но когда человек начинает размышлять о себе, познать самого себя, постарается, да, то он, перед ним открывается вот эта возможность. Это дух человеческий. А дух Божий – это тот, кто не только знает все глубины Божии, но и несет это миру, несет это людям. Кто может дух Божий и знание о Боге воспринять? Только человек. Только человек. Поэтому в Пятидесятнице происходит вот это соединение Духа Божьего с Духом человеческим. А почему же Иисус говорит, что если я не пойду к Отцу, то Дух Божий не придет к вам? Он прямо говорит. И эти слова, кстати, далеко не всегда понимают. А на самом деле это довольно простая вещь. Потому что если я свое естество не сделаю орудием победы над сатаной, и в результате этого оно вновь вернется к Богу, как от Бога ушло, и как вот, собственно, творение человека произошло, да, когда вдунуто было в него дыхание жизни, стал человек душой живую. Вот если вновь это человеческое естество не вернется к Богу, то и Божье не придет к человеку. Потому что только если человеческое вернется к Богу, божественное может вернуться к человеку. А если человек будет и дальше отсечен от Бога грехом, ну, скажем, Иисус бы соблазнился последним искушением Скорсезе, то тогда бы Дух Божий не пришел на человека. Причем не только на Иисуса, но на любого человека, желающего идти путем Иисуса. Поэтому вознесение Христа было необходимым условием создания христианства. Без этого Христос бы остался учителем, каких полно было без него. Только это сделало его изменителем, преобразователем естества человеческого. В том, что на каждого апостола сошли языки пламени, языки как бы пламени, если говорить точно, говорит о том, что каждый сам по себе ценность. Это не общие, вот все верующие, да, есть неверующие, о них и речи нет. Но все верующие, они вот в одном духе, они нет. Каждому свое. Каждому свое. Каждому человеку дается свое, вот это божественное, божественный дар, свой талант, как потом будет сказано. Ну, талант, вы понимаете, это мера веса ценных металлов, да, в первую очередь. Вот. Это дается каждому человеку. Каждый человек обретает свой божественный дар. То есть у Бога замысел не просто о людях. У Бога замысел о каждом человеке. И каждому человеку дается свое. И это свое Божье, не дух человеческий, а дух Божий, дается тогда, когда человек хочет быть со Христом, который уже победил в себе грех. Потом апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 12 главе, он прямо скажет, что каждому даются дары одним и тем же духом. Кому дар пророчества, кому дар целительства, кому дар учительства, кому дар властвования, кому дар, ну, не знаю, какой угодно другой. но тем же самым духом. Только одно надо сказать, что эти дары даются для того, не для того, чтобы человек просто услаждался, какой он гениальный, и тем более не превращал их в деньги, скажем, какой он хороший врач. Хотя какие-то деньги нужны человеку, и позиции какие-то нужны. Но эти все дары даются не для этого. Они даются для того, чтобы этим даром духа служить людям. Служить людям. Не Богу, людям. В чем тут дело? Дело в том, что Христос вознесся и ушел из мира. Он отдалился, да? Как бы на носилках был поднят над миром. Но мир-то остался за Христом. И кто же будет этим Христом? Каждый христианин. Каждый христианин, получив этот тот или иной дар Святого Духа, что началось вот в Пятидесятницу в Иерусалиме, он понесет этот дар другим. И вы знаете, что все апостолы это, собственно говоря, и сделали. И все те, кто потом будут по слову их принимать этот дар, они понесут его дальше. То есть каждый человек становится каким-то продолжателем Христа, а вся совокупность людей, которые соединены во Христе, каждый имея свой дар, поэтому языки разделились, они все вместе составляют то единство, которое апостол Павел назовет телом Христовым. То есть вся церковь, все собрание, опять же, слово церковь, как я уже вам объяснял, не вполне подходящее слово. Оно, помните, я говорил, оно восходит к греческому слову кириос, святой, то есть святой дом. Святой дом, так называли, ну, храм. И наша кирха, отсюда церковь, и наши предки, они воспринимали все очень, да, вот все наши дома не святые, а вот есть дом святой, дом Божий. Вот. Но на самом деле, как я вам уже объяснял, церковь – это экклесия, собрание по-гречески, собрание людей. И вот это собрание людей – это тело Христово. Это тело Христово. И каждый, что значит тело Христово? Это не просто какое-то вот тело и тело, лежит тело на песке там. Нет, это каждый действует во Христе, каждый продолжает дело Христово. Какое дело Христово? Не просто делать людям приятные вещи, а помогать им в спасении, помогать им в достижении вечности. И вот это понимание того, что каждый призван со своим даром, со своей способностью, оно и говорит о том, что каждый во Христе личность. Не каждый становится не просто Христом, а Христом там, Петром, Христом Павлом, Христом Иоанном, Христом Лукой, Марией, Феклой и так далее. И так же точно, как помните на Фаворской горе во время преображения, я об этом не говорил, но вы помните образ преображения Господня, на Фаворской горе беседует Христос с Моисеем и Ильей. Вроде бы Моисей и Илья давно умерли. Ну как, что с ними беседовать? Но они живы, и с ними беседует Христос, обсуждая как раз свой исход, ну то есть смерть свою в Иерусалиме. А в другом месте сам Христос говорит, что... Как вы говорите, что Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова? Бог не есть Бог мертвых, Бог есть Бог живых. И это, кстати говоря, для всех нас, для историков, огромное внутреннее такая, ну, такое подспорье, потому что мы изучаем не мертвые камни и не мертвые души и умершие дела. Мы изучаем живых людей в их земной жизни, но эти люди живы. Они находятся или во Христе, или вне Христа, к сожалению. Но эти люди живы, и мы изучаем жизнь. Мы изучаем жизнь. И наше понимание правильное, или иногда ошибочное, неправильное жизни других людей, оно помогает или мешает им вот в их вечной жизни, понимаете? То есть, не случайно мы молимся за умерших и так далее. Они живы. У Бога все живы. Вот это очень важный принцип, что личность не уничтожается и не исчезает. То есть как и при творении человека, вы понимаете, как при творении человека человек была взята вот эта перст земли и вдунуто в нее дыхание жизни. Вот это же самое произошло в Пятидесятницу. Была вновь в человека вернулся Дух Божий. Вот это дыхание жизни. Психозоси, вот это душа живая, стал человек душой живой после этой. Или, если угодно, вновь происходит Благовещение. В Благовещении что происходит? Дева Мария добровольно соглашается принять Духа Святаго. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. И она соглашается на это. Вот точно так же на учеников сходят эти языки пламени, языки как бы огня, и они становятся... вновь обретают эту невероятную духовную силу ну, внутренней свободы. Они становятся вновь новым творением. Для каждого из нас, если он христианин, таким же, такой же Пятидесятницей является крещение, когда Дух Святой входит в человека, и человек становится, вот, становится из обычного там, человека, нумерического человека с улицы, подверженного греху, становится Иисусом Христом. Да? И поэтому дается новое имя и так далее. И это знак Духа Святого, то, что Дух Святой исходит, находит на человека. Но скажу сейчас быстро. Потом, может быть, об этом будет говорить подробнее, когда буду говорить о таинствах. Это в таинстве миропомазания. Таинство миропомазания, оно именно является знаком нисхождения Святого Духа. Печать дара Духа Святого, говорит священник, когда совершает таинство миропомазания. Важно, что если вот это таинство не совершится здесь, то оно уже не совершится вообще. Потому что здесь у нас свободная воля. И вот именно не желая насиловать человеческую волю, Бог дает возможность человеку в свободной воле сказать «да» или «нет». Когда свободной воли после смерти уже нет, свободной воли в этой земной жизни, тогда уже, соответственно, никакая Пятидесятница не произойдет. Она произойдет или здесь, или не произойдет вообще. В этом смысле никакого нет предопределения. Нет людей, предопределенных спасению и гибели. Сам по себе человек определяет свою судьбу. Мы знаем, что несколько раз в Писании есть оговорки, что вот кто-то был предопределен, кто-то был там Богом назван, но этот предопределенный и названный может 100 раз отойти, а наоборот непредопределенный и неназванный может прийти. То есть, ну, вспомним историю с Саулом. Вот Бог избрал царем Саула, а Саул оказался недостойным, и пришлось как бы отвернуться от него и избрать Давида. Там, предположим. С Давидом тоже было все не очень хорошо. То есть это обычная ситуация. Человек свободен, человек сам выбирает свой путь. Так что для каждого человека открывается путь или войти в общество святых, на латыни «commune sanctorum», или остаться в падшем мире. Каждый сам выбирает свой путь. Нету никаких других вариантов. Для христианина это совершенно очевидно. Тебя могут крестить во младенчестве. Это ровным счетом ничего не значит. Да, тебе дается залог. Ты этот залог можешь 10 раз нарушить, что и делается массой, как вы знаете, наших современников, и делалось во все века. Ты можешь прийти крещению в последние дни жизни, как тот же Константин, император. И, в общем, его почитают все-таки святым. То есть это вопрос как бы решения. А теперь мы обратимся с вами к тому, в каких формах? Вот пока мы, так сказать, говорили, ну, скорее о писании, о вот этих фактах новозаветного бытийности, а теперь мы посмотрим, как это облекается, облекается в историю церкви. Вы знаете, что в церкви эти формулы называют догматами, догматические определения, то есть тех, без которых не работает христианство. Но что такое догмат? Это не скучные, понимаете ли, такие вот философские определения. Это не какие-то надуманные формулы. Догмат формируется совершенно по-другому. Вот в Евангелии нет никаких догмат. В «Деяниях апостолов» нет никаких догматов. В них есть описание ситуации и определенные какие-то решения, формулы, которые говорит апостол Павел, или там, скажем, апостол Петр, или евангелист Иоанн. Никто не говорит, что это какие-то догматические вещи. Их потом, может быть, сделали важнейшими моментами догмата. Но они не догматы сами по себе. Что такое догмат? Догмат возникает не для определения учения, а как ответ на ошибку. Как ответ на ошибку. Тогда, когда в христианском жизни появляется некое ошибочное суждение, суждение, которое мешает вот этому самому главному, единству во Христе, о чем мы с вами говорили сегодня, вот тогда возникает догмат, который говорит, как надо и как не надо. Причем этот догмат может быть неизвестен многим простым людям, которые вот просто любят Бога и верят, ходят в церковь, живут в традиции. Но если ты начинаешь задумываться, если ты начинаешь думать, а это приветствуется всячески, то тогда надо думать правильно. Потому что ошибочно, если ты не думаешь над этими вещами, то, как говорится, ну, по твоим делам. Никто ведь, никого ведь не судит за догмат, судит за дела. Христос не говорит, что от того, что так веруешь или эдак веруешь, ты спасешься или погибнешь. Но все заключается в том, что, вся беда заключается в том, что если человек будет думать неправильно, то его дела начнут искажаться. Так или иначе. Итак, первое, с чем столкнулось христианство вот после Пятидесятницы, после того, как сложилась уже церковь, это сомнение в том, что такое Отец, Сын и Святой Дух. Это было не очень, то есть это было совсем непонятно думающему сознанию. А не забудем, что сознание, скажем, Средиземноморье первого, третьего веков, это сознание, в общем-то, очень развитое философское сознание. Это эпоха Плотина, это эпоха стоиков поздних, это очень высококультурный мир. И вот эти все размышления о Отце, Сыне, Святом Духе, о том, что Отец и Сын одно, они были как-то совсем непонятны, потому что они выходили за пределы, ну, реального философского опыта Средиземноморья. А они были опыты жизни. И те же апостолы верили в это, потому что это жизнь. Куда нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, говорит апостол Петр Иисусу Христу. А для уже размышляющего мира это были странные слова. И верующие люди попытались как-то их сделать понятными для широкого круга культурной публики. И вот в III веке возникает учение богослова Савелия о том, что на самом деле, как говорит и Платон, Бог един и прост. Бог един и прост. В нем нет никакого Отца, Сына, Святого Духа. И не может быть отношений внутренних в Боге, отношений любви. Бог единица. Он любит мир, он любит людей, да. он любит все бытие, но он по ту сторону бытия, и он един, прост, целостный. А что же такое Отец, Сын и Святой Дух, который постоянно говорится в Писании? А это, говорит, модусы божественного явления. Это личины, просопан, это вот маски, которые надевает актер, да, во время представления. Вот это в Ветхом Завете Бог предстает как Отец, в Новом Завете, естественно, как Сын, а в Церкви после Пятидесятницы как Святой Дух, который ее животворит. Это все отлично. Все это стало все совершенно понятно. Стало все совершенно понятно, что только непонятно стало одно. А что тогда для человека это означает? Вот модусы есть, любовь есть, но как человек войдет в Бога, если это только модусы? Если это не человек, если Иисус не человек, Иисус Христос не человек. Как человек через Христа войдет в Бога? Никак. Савелий это не объясняет. И поэтому церковь решительно отвергает вот это объяснение Савелия. Оно неверно. Оно неверно. А верное представление какое? Что это три личности. Отец рождает Сына и изводит Святой Дух. Понимаете, если рождает, то понятно, рожденное и рождающее разное. Значит, это две личности. Если изводит Святой Дух, то это другое уже. Святой Дух, это, он исходит из Отца, но он другой. Это, и мы сейчас поймем, почему это так важно. В каждом обитает вся полнота Божества. Вся полнота Божества. То есть Бог присутствует в каждом из лиц Святой Троицы. И про Христа прямо говорится в послании к Колоссянам 2.9, что в нем обитает вся полнота Божества телесно. Телесно. То есть, значит, в телесности Христа, не в его только духовности, обитает вся полнота Божества. Но если в нем телесно обладает вся полнота Божества, то в каждом, кто живет во Христе, тоже обитает вся полнота Божества. Никаких модусов. И, соответственно, через Сына, который воплотился, можно пойти к Отцу, который родил Сына. При этом богословы первых веков подчеркивают, что вот мы знаем эти разные личностные отношения между Отцом Сыном и Отцом Святым Духом, и они важны именно фактом того, что они различны, что они не смешиваются, что каждый из этих лиц – это личность. Но мы не можем понять, почему и как. Григорий Богослов прямо пишет, ты спрашиваешь, что такое исхождение Духа Святого? Скажи мне сначала, что такое нерождаемость Отца? Тогда, в свою очередь, я, как естествоиспытатель, буду обсуждать рождаемость Сына и исхождение Святого Духа. И мы оба будем поражены безумием за то, что подсмотрели тайны Божьи. Если переводить на наш язык, то все звучит совсем не обскурантистски. Это, конечно же, если угодно, образы для нас. Рождение, исхождение. Это образы для нас. Нам важно знать, что в божество при всем своем единстве есть совокупность личностей. Сейчас мы узнаем, почему. И если это совокупность личностей, то у них, естественно, разные отношения друг с другом. Потому что если все совершенно одинаковое, то нет разных личностей. Поэтому не так важно, как происходит исхождение или рождение, мы этого не знаем, никогда не узнаем, и вообще это лишь словесные иконы. Важно то, что мы имеем дело с разными личностями. Одна божественная сущность, вот что важно. Она, эта божественная сущность, она одна у Отца, Сына и Духа. Но эта божественная сущность, естественно, по-гречески «усия» от глагола «имен» – «есть» или «имя» – «быть» в нейтральной форме, инфинитиве. Вот, это «усия». Вот, ну, как мы сказали, бытийность. То есть это существует. Вот Бог, он единую сущность имеет. Поверьте, что то же самое можно сказать о человеке. Вот мы все масса личностей, но мы все люди. У нас одна сущность человеческая. У нас одна человеческая усия. И если бы не было бы одной человеческой усии, не было бы ни медицины, ни психологии, ни вообще всех социальных наук, потому что это науки о человеке. Если мы были бы все совершенно разные, то понятно, ну что нас изучать-то всех вместе? Каждый изучать порознь. Вот. Так что вот и в Боге единая усия, но различие личностей. А для личностей, для которых Савелий использовал слово «просопон» – «маска», «образ», греки стали использовать другое слово именно для различия. Не потому, что оно лучше, оно тоже в философии используется – «ипостасис». Отлично. Дмитрий, когда надо, тушите. Значит, тушите свет. Вот. Слово ипостасис. Ипостасис – это подставка. То, что находится под. То, что поддерживает твое своеобразие. Вот это самое исхождение и рождение, и рождаемость. Итак, богословы формулируют, что одна усия – три ипостаси. Точно так же к человеку можно сказать, что одна усия и вот бесчисленное количество ипостасей. Бесчисленное количество ипостасей. Потому что все люди, которые сейчас живут, которые жили, которые еще народятся, это каждый из них это особая ипостась. И это уникальная ипостась. Поэтому каждый человек уникален и бесценен. На латинском языке употребляется вместо ипостась его прямая, собственно, калька, субстанция. Но субстанция употребляется вместо слова усия, а не вместо слова ипостась в греческом смысле. Это такие вещи, которые надо понимать, потому что иногда люди, плохо понимающие, в этом видят какое-то различие между западным и восточным христианством. Отцы не видели этого. Значит, если греки говорили «одна усия», три ипостаси, то на латинском языке говорили, что одна субстанция и три личности. Итак, мы подходим к самому важному, к идее Троицы. Идее Троицы. Современный католический богослов, который очень много занимался восточным богословием, Фома Шпидлер, его книга «Духовная традиция восточного христианства. Систематическое изложение». Я имел честь быть знакомым с ним, когда он еще был жив. Вот она вышла, эта книга, в 2000 году. Он пишет следующее. «Трагичность божества есть главная тайна христианской веры. А сопричастность человека единству и троичности Бога еще большая тайна. Она открывает место человека в божестве. Если бы не надо было говорить о человеке как об особой личности в Боге, тогда знание о Троице было бы излишним, было бы ненужным». Вот это глубочайшие слова современного богослова, причем западного богослова. Вот, и абсолютно правильные. Потому что идея Троицы в этом смысле отсутствует в других религиозных традициях. В чем тут дело? Когда мы познаем, что сын – это в Боге, это иное, чем отец, то каждый из нас, оказываясь в сыне, сохраняя свою инаковость, находится в Боге, уже здесь, на земле, в церкви, и таким своим, и своей особенной личностью восходит в вечность. Поэтому Троица говорит о том, что так же, как Бог есть не абсолютное вот, единство неразделяемое, а троичность личностей, то, соответственно, и каждому человеку, как божественному существу, открывается возможность сохранения личности в Боге. А его телесное естество, или психосоматическое, точнее, естество, его телесно-душевный состав, он является той подставкой, на которой существует человеческая личность. Всегда. Потому что именно эта подставка психосоматическая воскресла, вознеслась и воссела одесную Бога Отца. Во плоти Христос воскрес. Соответственно, и христиане чают воскресение мертвых и знают, что совершенное человеческое естество – это вот соединение человеческого духа с божественным духом и его вот это человеческое основание. Так же, как каждый из нас. Вот знаете, вот мы сидим все в зале, да? У нас тут несколько десятков личностей. Но как одна личность отделяется от другой? Она отделяется именно своей психосоматикой. Вот свое тело, ну, потом одетая в какую-то приличную одежду, естественно, элегантную, красивую. Но главное это то, что вот мы замкнуты в себе. И древний человек, тот же человек эпохи раннего христианства, и до того, и философ, рефлексирующий человек, понимал, что вот это наше тело, это то, что отделяет нас. Отделяет нас друг от друга. Но древний-то человек думал, что это отделяет нас от Бога. И поэтому тот же Платон говорит «сома-сима», «тело-темница», которое отделяет душу от Бога. Он говорит, ничего подобного. Тело богоподобно, потому что Христос воскрес в теле. Тело не отделяет нас от Бога. Нас от Бога отделяет только грех. А тело – это элемент божественного, и таковым он и будет. Причем, надо вам сказать, что если вот 1 и 3 – это, конечно, хорошие числа, любимые пифагорейские числа, идея там троицы, единицы, одна усия, три ипостаси, то величайший богослов, я думаю, не только православного Востока, но и Запада, древний, который мы уже много раз ссылались, Дионисий Ариапагит, он значит, пишет, но я читаю схолию Максима Исповедника на Дионисия Ариапагита. Хотя все превышающее божественность и воспевается как троица и как единица, то есть одна сущность три ипостаси, не троицей, не единицей, известными нам или другим как числа, они не являются, она не является, эта божественная сущность, превышающим все умом, и является, и называется Бог. Ведь с помощью того, чем он не является, мы познаем, чем Бог является. Ну, вот так вот парадоксально он пишет. То есть, о чем я говорю? Так же точно, как ветер и пламя. Так же точно и один и три. Это наши образы. Они для нас существуют. Они нам что-то объясняют. А Бог, по сути, по ту сторону всего этого. Так же, как и Отец, Сын и Святой Дух, это наши слова. Они нам объясняют некие важные вещи. Зная Бога как Троицу, мы понимаем, что человек может быть в нем, может быть в Боге через Христа. И это важно для нас. Это важно существенно для нас. Но когда человек начинает рационализировать эту вещь, ведь нам очень важно знать, что вот во Христе каждый из нас может оказаться, может быть в Боге, но если он этого захочет. Когда начинается рационализация этого, всегда человек оказывается в ловушке. Вот в начале 4 века знаменитый богослов Арий, конечно, всем вам известный, который был протопресвитером Александрийской церкви, то есть вторым после архиепископа человеком в Александрийской церкви. Известный аскет, философ, мыслитель. Он, будучи вооружен всей мудростью такого египетского христианского богословия, он рассуждает следующим образом. Иисус не может быть той же природы, что и Отец. Потому что сказано, что Иисус был рожден Отцом Богом. А если он был Богом Отцом и рожден, то, соответственно, было время, когда Иисуса не было. Потому что никто же не рождает другого, в самом начале своей жизни. Надо сначала быть ребенком, юношей, потом войти в возраст и родить. Соответственно, было время, когда был один отец, потом, видите, такой инвариант Савелия. Потом родился сын. А если сын родился в какой-то момент времени, то, соответственно, он уже не равен отцу. Потому что Бог – это полнота, наполняющая все во всем. Нельзя сказать, что Бога когда-то не было. Если Иисуса никогда-то не было, это не Бог. Соответственно, это не Бог, это высшее творение. Это высшее творение. И вот он добавляет в эти слова, известные слова Христа, никто не благ, как только Бог. А он добавляет, как только Бог Отец. Потому что Иисус сам не так благ, он не так совершенен. И тем самым разрушается вся модель. Если мы входим в Христа, мы не входим в полноту божества. Все равно полнота божества остается за нами. Она недоступна для нас. Но учение Арии было очень просто, на самом деле, очень просто дезавуировано отцами Первого Вселенского Собора, который был в Никее в 325 году. Как раз на этом соборе обсуждался вопрос о том, как соотнести ипостаси в Боге. Это так называемый собор тринитарный, потому что он обсуждает проблемы троичности. Опять же, я подчеркиваю, что это не схоластика. Вопрос в том, если сын не равен отцу, то через сына мы к отцу не перейдем. А иначе, чем через сына, перейти к отцу невозможно. Соответственно, с полного обожения и спасения нет. А если нет полного обожения, зачем нам частичное? Если человек призван вернуться вот в эту полноту божественного бытия, из которой он и шел, и в которой он был сотворен. Тогда вот эта молитва из 17 главы Евангелия от Иоанна, и да будет все едино, она оказывается бессмысленной. Ну как же едино, если мы все разные? Если одно отец, другое сын. И объясняется, вообще сама по себе посылка Арии была разбита очень легко. Говорит, что дело в том, что время есть здесь. Вот это мы тоже должны всегда помнить, это простые вещи, но мы их часто забываем, что время и пространство – это категории сотворенного мира. Они есть здесь. В этом времени, в этом пространстве сотворенного мира действительно все животные в какой-то момент, в том числе и человек, в какой-то момент своей жизни, достигнув зрелости, могут рождать себе подобных детей. Но в вечности нет времени. Поэтому говорить до и после бессмысленно. И отец рождает сына предвечно. То есть до времени. И это процесс, который характеризуется не до и после, а именно характеризуется разной качеством, вот разным по естеству видам Отца, Сына и исхождением Святого Духа. Речь идет не о этапности. Никаких этапов быть в вечности не может, потому что там нет времени. И это прекрасно понимали задолго до Христа, задолго до христиан, но вот Арий это забыл. И поэтому он поддался вот этой, ну, я бы сказал, такой достаточно примитивной логической ошибке. Но за этой примитивной логической ошибкой встал другой вопрос. А как сказать правильно? Как сказать правильно? Как подчеркнуть-то единство ипостасий? То есть, они это же разные ипостаси. Как сказать, что природа Христа и природа Отца, она одна при различии ипостасей? И в общем, было предложено и принято, и вполне оно было нормально, слово, что сын подобо сущностен отцу, омиусиос, омиусиос, подобо сущностен отцу. И это так, но отцы собора быстро рассудили, что это так-то оно так, но подобие, слово подобие имеет два смысла, и в греческом тоже. Это может быть подобие, как они во всем подобны друг другу, и подобие, что во многом подобно, а в чем-то не сходны. Подобие не есть абсолютное сходство обязательно. И поэтому после многих колебаний было сказано, и это по преданию сказал сам император Константин, ну, так это или не так, это уже другой разговор, это не так интересно, но было сказано, что сын единосущен отцу. Омоусиос, не омиусиос, замена одной буквы, а омоусиос, он единосущен отцу. То есть существо отца и сына одно и то же. Это будет повторено на втором Вселенском соборе в Константинополе. Что никогда не было такого времени, и вообще времени не было. И о времени говорить абсурдно, когда мы говорим о Боге, чтобы был отец и не было сына. Был всегда отец, был всегда сын, и всегда был Дух Святой. Они существуют всегда, они нужны для человека, для понимания того, как человек входит в полноту божества. Но они существуют независимо от человека и независимо от мира. Даже если бы мир не был сотворен, Бог был бы все равно Троицей. Вот это очень важное определение Второго Вселенского Собора. То есть это внутреннее отношение Бога. Но человеку, христианину, их надо знать, чтобы понимать, как он может войти в полноту божества. Это была сложная и долгая дискуссия. Те, кто интересуется этим вопросом более подробно, более глубоко и, может быть, более понятно, чем рассказываю я, тем, конечно, неплохо почитать то, что, с чего когда-то начинал и я. Это Антон Иванович Карташов «История Вселенских соборов». Его замечательная книга, написанная в эмиграции, с которой я, в общем, начал изучение христианского богословия. Написан где-то около 60-го года. Поэтому человек, являясь тоже личностью, не растворяется, не исчезает, входя в божество, но остается сам собой. Его личность, которая символически отображается его именем, она так же вечна, как и лица, как и ипостаси Святой Троицы. Каждый человек, входя во Христа, обретает вечность и обретает личность вечную. Каждый человек – это отдельная ипостась человеческой природы. У нас одна природа, одна уси у всех людей, а ипостась у каждого своя. Мы каждая особая личность. И через божественную ипостась Сына, то есть мы каждая человеческая личность, у нас человеческая ипостась, но через божественную ипостась Сына мы, христиане, считают, что они входят в полноту божества, оставаясь особыми человеческими личностями. Не бездна, не растворение, а единство в Боге. До рождения человека не было. То есть идея предсуществования человеческой души, о которой когда-то говорил Ориген, она была осуждена на Пятом Вселенском Соборе. Человека не было, но знание о каждом человеке было. Бог знал каждого и знает каждого человека, который был когда-то в мире и еще должен родиться. Он знает его идеальный образ. Он знает, что этот человек будет рожден, или уже рожден, или был рожден. То есть другое дело, что этот человек очень может не исполнить идею Бога о нем. Это уже его свободная воля. Но знание человека есть. Но с того момента, как он рожден, и он входит в этот мир пространства и времени, он становится личностью навсегда. Навсегда. Поэтому из этого есть масса следствий. Коли человек личность навсегда, то понятно, человек бесценен. Каждая человеческая личность бесценна. Ее свобода бесценна, потому что ее свобода – это возможность осуществления себя в Боге. Ну, или неосуществления. Но никого силы, ни сам Христос, ни тем более люди, не могут принудить к этому. Значит, соответственно, человек свободен, человек уникален. И заботиться о каждом человеке как о бесценности, как о высшей ценности, это абсолютно естественно для христианства. Все остальное не личность. Вот мы с вами, ну, те, кто ходит на лекции по философии, знают, что романтизм, скажем, то нацию, то Гегель государство объявлял высшей личностью. Но это все, там, Маркс класс, но это все не личность. Это все, в общем-то, во многом фикции. И они обретают жизнь только из того, что они есть объединение личности. Вот если личности придут в них, поверят в них, будут жить ими, нация, класс, государство обретут личность. Но личность всегда безмерно, просто несравненно выше всех этих земных фикций. Потому что ни класс, ни государство, ни нация, ничто Царство Божьего не наследует. То есть не идут в вечность, а человек идет. И как же с человеком во грехе? А вот дело в том, что если человек преодолевает грех, он входит в полноту божества. А если человек не преодолевает свой грех, если он изъеден этим грехом, если он не живет во Христе, не стремится жить в нем, а сейчас я объясню последнее, что я скажу, что это означает, то, соответственно, ну, как он может быть в Боге? Он же несовершенен, он же имеет огромное количество изъянов. Да, человек телесно воскресает в Боге, но только если он здесь, на земле, всеми силами стремился быть в нем, всеми силами стремился побеждать грех. А если нет, то тогда и нет. То есть тот замысел о человеке, который имеет Бог, когда приводит человека в бытие, а он о каждом человеке, который приводит в бытие, имеет замысел, этот замысел не осуществляется. А что же означает вот правильное отношение или неправильное отношение? А это означает то, что если мы в нашей земной жизни в отношении друг друга являем те же качественные отношения, какие и отношения ипостасии в Троице, то значит тогда мы находимся в Боге. То есть в Троице вот эти три лица, Отец и Сын и Дух Святой, они свободны, они различны, но они едины. Почему они едины? Они едины не по... Вот они едины по своей сущности, но по своей воле они едины свободно. Каждый из них любит другого и следует воле другого. Поэтому говорится о том, что не моя, но твоя воля да будет, говорит Сын Отцу. Что Бог посылает своего, я пошлю вам Духа Святого. Понимаете, то есть каждый действует ради другого по воле другого. Каждый любит другого. И вот эти отношения любви, это и есть отношения, которые и должны быть среди людей, среди этих многочисленных ипостасей человеческой уси. Если эти отношения есть, тогда человек воспроизводит образ Божий. Если этих отношений нет, если люди не любят друг друга, уедают друг друга, убивают друг друга, злобствуют, там, грозят друг другу атомной бомбой, то понятно, что... Ну, о ком Царстве Божьем может идти речь? Человек не уподобляет свои отношения отношениям в Троице Божественной. И, соответственно, не достигает этой Божественной Троицы. Значит, та модель отношений в Боге, лиц в Боге, это модель, которая должна воспроизводиться на земле теми, кто хочет быть в Боге. И, наверное, самый последний момент. А как же с божественным человечеством? Где божественное человеческое естество? Где оно сохраняется? Вот богословы различали и здесь усию и ипостась, но уже человеческую. Вот усия человеческое, то есть человеческое естество, оно разрушено грехом Адама и разрушается постоянно все новыми и новыми грехами человека. И в нем, в этой человеческом вот усии, в человеческой усии, в нем не сохраняется божественное естество. Но в человеческой ипостаси, в каждой человеческой ипостаси образ Божий сохраняется. Когда-то, до грехопадения, образ Божий был и в усии, естественно, и в ипостаси. Но поскольку Адам испортил усию, то в нем вот образ Божий не сохранился. Но в человеческой ипостаси, в каждом рожденном человеке он есть. Каждый рожденный человек имеет эту свободу устремления к Богу. И после пришествия Христа эта свобода может осуществляться. Значит, человеческая природа испорчена, человеческая личность свободна. И от того, какой выбор делает человеческая личность, природа человека может меняться к лучшему или худшему. В Боге одна воля, не только одна природа, но одно желание и одна воля. Но и одно желание, и одна воля проистекают не из естества их, а в той любви, которая есть в Божестве. То есть Бог имеет единую волю и единое желание благодаря любви, благодаря единству. И в той мере, в какой в людях проявляется вот это единство, омоусия, вот это единодушие, вот в том единосущностность, в какой степени она проявляется в людях, в той степени люди восстанавливают этот образ Божий. Ты проявляешь это единство, причем ты проявляешь, это не значит, что другой тоже должен проявлять. Ты проявляешь отношение другого человека любовь, ты проявляешь божественное качество. Ты проявляешь в отношении другого человека заботу, ты проявляешь божественное качество. И посмотрите. Вот в Евангелии есть такие удивительные такое место, когда Иисус говорит о том, как он будет судить мир. И он говорит, что я грешников и праведников вот, поставлю по разные стороны. И праведникам скажу, я был болен, и вы посетили меня. Я страдал, и вы утешили меня. Я был голоден, и вы накормили меня. Они скажут, да когда же мы тебя видели голодным там, больным, страдающим. Если вы, говорит, сделали это одному из малых сих, то вы сделали это мне. То есть, если мы проявляем в отношении другого вот эту троичную, божественную любовь, то мы оказываемся братьями Иисусу и, соответственно, оказываемся в Боге. А если мы этого не проявляем, а проявляем противоположное, ты дай нам денег, ты дай нам удовольствие, ты дай нам комфорт, ты дай нам, собственно говоря, какую-то веселую жизнь, избавь нас от уныния и так далее, то тогда, собственно, что мы даем? Мы никому ничего не даем, мы оказываемся вне Бога. Вот оказывается, вот эта идея Троицы, это только первый подступ к христианскому богословию, он, значит, во-первых, определяет отношение людей, формулируя отношения в Боге, в наших словах, и открывает людям возможность быть в Боге, если они в своих отношениях воспроизводят отношения божественные. Вот это первый, можно сказать, урок догматического богословия, который мы с вами обсудили. Ну а на следующей лекции, которая будет завтра, мы пойдем дальше и будем рассматривать уже проблему отношения, почему так важно понять, кто такой Иисус Христос, что Он и Бог, и человек. Это следующий важный очень этап, этому посвящены так называемые христологические споры, и об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо. Ну что, мои дорогие?
Простите, а вопрос можно?
Да, по-моему, предполагается. По-моему, программа включает вопросы. Да, я слушаю вас.
Во-первых, спасибо за интересную лекцию.
Ну, вообще я не знаю, мне кажется, я вас всех замучил.
И спасибо за доступ к Фейсбуке. Вопрос у меня такой. Вообще, я тут себе делал по ходу лекции пометки. Термины «мессия» и «сын человеческий». А чем они... Это одно и то же вообще?
Значит, да, ну вот я об этом подробно говорил в первом нашем цикле. Да, вас не было, поэтому говорю, что очень коротко, потому что вы можете послушать, конечно, эти лекции. Но Мессия – это Машиах, царь, помазанник, помазанник. Это образ, связанный с образом царственности. А Сын Человеческий подчеркивает единство Иисуса со всем человечеством. Что Он такой же, как все люди. Потому что Сын Человеческий – это то же самое, что человек. Сын Божий – это единство с Божеством, Сын Человеческий, понятно, ну, ах ты, сукин сын, говорят, да, то есть явно сын собаки, да, также точно и Сын Человеческий – это Сын Человека, он имеет человеческую природу, это бесценно для нас. Оба эти понятия, если вы послушаете лекции вот по концу Ветхого Завета, оба эти понятия, они, конечно, существовали до Христа, до христианства, до Нового Завета, в Кумране, там, вот, в Иудее второго храма уже были проработаны. То есть, когда это говорится в Евангелии, когда это говорит Христос, люди это все понимают. Понимают. Это все образы связаны вот с тем, кто избавит человека от рабства. А какое рабство? Уже все думают по-разному. Одни политическое, другие рабство сатане. Но, естественно, Евангелие направлено на вторую цель. Так, прошу. А да, да, Николай, сейчас потом вы третий, да.
Да. Два вопроса. Первое, вы просили напомнить, почему блаженны те, кто нищие, но верующие. А второй вопрос про фразу, где Христос говорит, что никто не может прийти ко мне, если его не призовет Отец. То есть нет ли здесь как раз-таки вот этой предопределенности, которая говорит, что значит Отец не привлек, к Сыну ты не пришел, все, труба, как бы, не спасен.
Понятно, понятно. Хороший вопрос. Значит, первое. Ну, потому что, когда человек видел, ему уверовать всегда легко. Но вот посланы ученики, и они уже не могут, как говорится, заново явить Христа. Но они сами в себе... И вы знаете, что многие из них и умерли даже, ну, все апостолы, кроме евангелиста Иоанна, умерли мученической смертью. Вот они как бы являют себе Христа. И кто умеет в человеке увидеть Бога, понимаете, и увидеть через человека Бога, которого этот человек проповедует, он еще больше дар вот имеет от Отца, чем тот, кто видит просто все эти вещи воочию. Поэтому блаженны те, кто не видели, но уверовали по слову, естественно, апостола, по слову того или иного проповедника. Они, не видя, увидели. Это большой дар. Теперь, значит, очень важный вопрос. Это действительно никто не может ко мне прийти иначе, чем через отца. Это правильно. Это правильно. Но и кому отец откроет? Конечно. Но дело в том, что кому открывает отец? Отец открывает тогда, когда человек открыт Богу. Когда человек ищет Бога, когда человек желает так или иначе стать лучше, причем не обязательно сознательно ищет Бога, хотя очень многие сознательно ищут Бога, но речь идет опять же о том же самом. Если человек видит в другом человеке объект своей любви, внимания, жалости, заботы, если он стремится помочь не себе, а другому человеку, то он на том пути, на каком отец обязательно ему откроется. Обязательно. Он увидит вот это божественное. Понимаете, он увидит отношения Святой Троицы, поскольку он сам их уже осуществляет. А если мы не осуществляем отношения Святой Троицы в своих отношениях с людьми нас окружающими, ну, помните, притча, а кто наш близкий, да, спрашивает. Вот близкий тот, с кем ты встретился на дороге. Вот он стал твоим близким. Вот мы сейчас все близкие, потому что мы вот сидим в одной комнате и беседуем. Вот. Если в этих отношениях нету вот этих отношений лиц Святой Троицы, то, соответственно, отец не придет. А если мы подготовим себя, если мы подготовим свой, как опять же сказано, да, в одном месте Евангелия, тогда, говорит, мы придем с отцом и обитель у него сотворим. Вот. Все, конечно, в счете зависит от тебя. Бог не отвергнет ни одного человека, который хочет быть с ним. Но вот хотеть, это уже от тебя. Это уже от тебя. Человек не может, если он не хочет, он может быть хоть трижды там, все условия и идеальные прошлые, идеальные предки. Но ты сам не хочешь. Ничего не получится.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Андрей Дмитриевич, спасибо большое за лекцию.
Вы меня смущаете, потому что я чувствую, что, в общем, все очень сухо и неинтересно. Но...
Не, очень интересно, но сложно. Поэтому есть вопросы.
Потому что это и есть. А как же иначе? Иначе, понимаете ли, иначе только мир намеков и ощущений. Я вам попытался показать сущности. Да, это сложно, я понимаю. Мне это, я чувствую, что это сложно, но мы от простого идем к сложному. Да, пожалуйста.
Вот, у меня есть вопрос, но вот по поводу того, что вы только что сказали, чтобы просто уточнить. Получается, что человеческая воля и его желание, оно как бы может автоматически открывать ему путь спасения. И от Бога, собственно, в этот момент уже ничего не зависит, он просто является самим фактом.
Он помогает.
Он помогает, но в любом случае, как вы говорите, что если вы делаете все как в соответствии с взаимоотношениями внутри Троицы,
я понял, да.
То в любом случае гарантирует. И нет ли, в принципе, явился тем моментом, когда появился протестантские какие-то движения?
Почему? Нет, это же принцип очень простой, что Бог любит человека всегда. Но так же, как вот там взрослый человек любит своего маленького ребенка. Он любит его всегда. Он его всегда любит по определению, причем больше, потому что маленький ребенок может там орать ночью, досаждать. Но вот да, Бог любит человека всегда. Поэтому не единственное, чего не хватает, это ответной любви. Будет эта ответная любовь. Понимаете, то все откроется, потому что со стороны Бога двери открыты. Но ответная любовь не к Богу, там вся хитрость, а к ближнему. К ближнему. Понимаете, потому что тот, кто говорит, что он Бога любит, а ближнего ненавидит, он, как прямо говорит евангелист Иоанн, он лжец. Он лжец. Потому что нельзя любить того, кого ты не видел, и ненавидеть того, кого ты рядом с тобой, кого ты видишь. Понимаете, если там какой-нибудь человек дрожит от негодования, от того, что там на улице города он встречает там людей иного внешнего вида, иной крови, там, иной речи, и вообще готов там, не знаю, их там в лучшем случае в гетто загнать, то он не может быть верующим человеком. Потому что эти люди створены. Да, это не всегда легко. Иоанн Кронштадтский, будучи, вот его давно говорят, что он антисемит. И он сам каялся в том, что он антисемит. Он каялся в этом. Он говорит, что вот ужасно, что я когда вижу человека с определенным там, внешностью, с определенным ну, акцентом, вот у меня презумпция нелюбви. Я пытаюсь с этим бороться всеми силами. Потому что по естеству, по такому психобиологическому, он антисемит, ну, как и многие люди русские там. Но он понимает, что это величайшее преступление. И борется с этим. И в этом вот его заслуга, понимаете? И не в том заслугу, что человек, как говорится, вот от природы всех любит. Мы не такие. Мы от природы всех не любим. Только, может быть, люди, ну, такие вот, не такие солнечные дети, да, которые всех любят. А обычный человек очень жестокое существо. Даже собственную жену.
Это, вы имеете в виду природа человеческая?
Да, падшая человеческая природа.
Они дети, они же, наверное, тоже природа человеческая. Они всех любят там.
Ну да, ну да. Вы давно... Я уже сейчас прохожу второе поколение детей, это моих внуков. И я вижу, сколько гнусности в этих маленьких созданиях. Причем и крещенных, которых водят к причастию, сколько в них гнусности. Причем, если им сказать, ну, конечно, там не совсем маленькие, которые совсем маленькие, просто, как говорил блаженный Августин, они не потому не грешат, что не хотят, а потому что еще не могут. Вот. Как только могут, начинают. Вот. Так что, ну вот, я не знаю, я ответил на ваш вопрос.
Да, ну, собственно, у меня был вопрос. Да, спасибо большое. Хотел еще просто уточнить по поводу вот вопроса, который у меня был до этого. Факт, ну вот, чтобы просто понимать, Иисус Христос, он знал или он свою божественную сущность? Или это было просто, он как обычный человек... Просто верил, и этого было достаточно. То есть просто там не было знания никакого.
Ну, судя по... Понимаете, мы, как говорится, не можем его спросить, мы можем только исследовать текст Евангелия. И из текста Евангелия совершенно очевидно, что он знал, конечно. И говорил об этом. Много раз говорил ученикам об этом, да. Что он, да, в Евангелии от Иоанна, он прямо несколько раз себя называет Сыном Божьим. Сыном Божьим. И он говорит, я иду к Отцу, там, и так далее. Он все время... Нет. Конечно, он знал свое божественное естество, но ведь и каждый из нас должен знать свое божественное естество. Понимаете, оно ведь в нас тоже есть, ведь мы тоже, у нас тоже дунуто дыхание жизни. Просто у нас между нашим божественным естеством и нашим умом лежит наш грех. Как только бы он появился бы у Иисуса, ну, гипотетически, тут же была бы вот эта же преграда. Но и он не появился. А мы должны с помощью Божией его в себе, ну, христиане, да, его в себе уничтожать, элиминировать.
То есть вера, она сродни знанию в какой-то момент?
Вера, ну как сказать, ну как вам сказать, она сродни знанию, но не знанию, естественно, научному, она сродни, она, ну да, она знание того, что вот, что есть человек. Что есть человек. Но опять же, это знание, которое вот не совсем знание, понимаете? Да, там то, что 2 × 2 = 4, мы знаем, и ничего в этом нет удивительного. А вот пойди убеди человека в правильность твоего знания, что он от Бога исшел и к Богу вернется. Вот. Первый эксперимент предлагаю провести около ресторана «Грузин».
Обычно это бывает, насколько вы объясняете в своих лекциях. И ну вот, основатель какого-то религиозного движения обычно всегда проходит сам, исполняет тот путь, который он предлагает исполнить,
да,
своим последователям.
Да.
Соответственно, вот эта вот разность природы, да, веры и знания, она вот для меня просто лично, возможно, это просто разность языка. Да? Если то и то знание, но это одно знание, это другое знание, как вы только что говорили.
Нет, ну есть, логическое знание, а это знание, ну, я бы назвал его метафизическим знанием.
То есть это сверхприродное. Не было у Иисуса Христа, вот как аксиома, что вот он знал, что он просто это было знание.
Нет, о себе он знал. Именно потому, что он не имел в себе греха. Каждый из нас, если бы он, ну, с точки зрения христианина, если бы он не имел в себе греха, он бы совершенно ясно видел свою божественную природу. Совершенно ясно бы ее видел. Понимаете, она была бы перед ним, вот как, и поэтому святые, ну вот, такие настоящие святые, и святые отцы, которые писали, и святые, кто ничего не писали, но жили вот святой жизнью, они, в общем-то, жили в Боге. А что значит жили в Боге? Они видели свое божественное естество, они видели его и действовали в соответствии с ним. Но видели и все помехи ему, потому что они тоже на жизненном пути были. Ну, друзья мои, может, еще у кого-то вопрос, потому что диалог можно вести... А у нас, давайте, дамы.
Это разве не гордыня?
Нет, конечно.
Нет.
Гордыня – это считать себя совершенным и как бы вот уже все, я уже состоялся там и так далее. Но, понимаете, мы ходим по краю пропасти. И Иисус ходил по краю пропасти. Мы знаем, что... Ну, опять же, наш чисто эмпирический опыт говорит о том, что, ну, во-первых, божественный, лучше считать божественным не себя, а всех людей вокруг себя. А себя считать наименее божественным из всех. Это первый, вот первая такая практическая рекомендация. Да, во мне тоже что-то есть, но вот, посмотрите, в них всех намного больше. Я должен к каждому относиться с трепетом. Как там, я один простолюдин, а вокруг меня все аристократы. Вот, это уже очень полезно. Понимаете? Вот. Но в то же время надо сознавать, что и ты тоже имеешь тоже, ту же потенцию, что и они, что и все остальные. И в этом нет никакой гордыни. Гордыня не сказать, что я лучше всех, а не всем, да, это как... Я люблю приводить или анекдот про Гитлера, что все люди произошли от обезьян, только истинные арийцы от древних греков. Понимаете, вот примерно так. Вот это гордыня. Понимаете? Понимать, что ты человек, скажем, а не мышка, в этом нет гордыни. Но понимать, что человек, поэтому ответственное лицо, вот это важно. Да.
Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос по истории религии вообще. Вот какой считается самый древний источник, ну, религиозный, вот веды или...
Нет, ну, во-первых, понимаете, я бы сказал, сотни тысяч, если не за миллион лет до того, как появились письменные тексты, или даже, в общем-то, религия была. И у меня есть книга по доисторическим религиям, вы знаете, там ранний палеолит, мы уже какие-то вещи можем религиозными идентифицировать как религиозные. Во-вторых, ну, что касается вед, они вроде бы древние. Язык, но они же, вы помните их историю, да, я об этом буду говорить в марте, они же услышаны, это же услышанное Риши, услышанное мудрецами, вот, это Шрути, да, и поэтому, когда они были услышаны, мы не знаем. Скажем, тексты пирамид, это первые кодифицированные корпус. Мы твердо знаем, когда, да, годов, когда они были написаны. Это там это 25-24 век до Рождества Христова. Вот. Но опять же, они были записаны. Но сколько они функционировали до этого не записаны, мы не знаем. Поэтому эти все вещи невозможно сказать. Но то, что, скажем, в Евангелии, это, естественно, новое слово, которое... Это Ветхий Завет. Это новое слово, он не от века существовал. Вот он был дан в какой-то момент. Ну, если мы верим в текст. Вот, то это, но ведь не обязательно самое... О, ну, мы с вами должны будем заниматься историей религии. Потому что там есть масса интересного. И в том, что древнее, и в том, что новое. Как новое воспроизводит древнее. Как и в чем оно от него отталкивается. Это целая поэма. Друзья мои, пожалуйста. The last question.
По поводу тела Христова во время преображения. Христос преобразился телесно, если да, то это соответствовало его изменению во время воскресения. Да, во время воскресения.
Хороший вопрос. Значит, безусловно, преобразился телесно. То есть Христос не иллюзионист. Он не показал ученикам вот всю эту картинку, соткав ее из воздуха. То есть с точки зрения христианина, преображение – это абсолютно адекватная реальность. Причем в ней там есть много такого, что специально подчеркивает ее не от мира. Как на земле не может белильщик выбелить. Интересно, что не только изменилось тело Христа, но даже одежды. одежды, которые были на нем, они изменились. Христос явил свою природу не падшего человека, которая в обыденной жизни была скрыта, он выглядел как все. Вот он здесь явил свою природу не падшего человека. Эта же природа, естественно, проявилась после воскресения. Вот он воскрес как не падший человек. Вот, в этом смысле, да, фавор – это преддверие, понятно, преддверие воскресения и вознесения, в этом смысле, да. Так, ну, слушайте, я думаю, что наше время, тем более, что, дорогие друзья, ведь у нас есть шанс встретиться завтра. Мы не расстаемся надолго. Я не знаю, как вы, но я приду.
До завтра.
Спасибо.